почему задают такие странные вопросы.
Приезжают какие-нибудь ребята такие классные, накачанные.
О, прекрасные, обожаем.
Если ты не вернешь эти огурцы, ты мне больше не сын.
Чего от нас хотят?
И не можем перестать радоваться тому, что...
Мать запирает его в комнате с 65 томами Толстого.
Мама радио, я думаю, называется этот стиль материнства.
Ну, не понял и не понял.
Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматовна.
Я, Катя Владимирова.
И я, Екатерина Фурцева.
У меня двое детей, Никита, ему 13, и София, ей 11.
Моему сыну Дане 7 лет.
А у меня трое детей, Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года.
В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просекко и накупим себе новых детских книг.
А сегодня у нас в гостях чудесная Маша Рупасова, детский поэт и автор веселых и увлекательных книг. Маша работала учителем русского языка и литературы, редактором в глянцевых журналах. Стала сочинять стихи для своего сына, а в 2015 году сборник ее стихов «С неба падали старушки» получил премию «Рукопись года» в номинации «Лучшая детская книга». Маша, привет! Очень рада тебя.
Привет!
Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, Катя, что вы меня пригласили на свой замечательный подкаст.
Супер! Мы вообще, да, невероятно рады. Уже много-много раз вспоминали и тебя, и твои стихи, и твои книги в наших эпизодах. Так что сегодня у нас прям настоящий праздник. И сразу наш первый вопрос, мне кажется, наш любимый. Какие в детстве книжки ты сама читала и любила больше всего, о чем с нежностью вспоминаешь даже сейчас?
Ой, спасибо за этот вопрос. Он у меня тоже самый любимый. Я люблю отвечать на него на интервью. Вот. А больше что-то никто не спрашивает. Во-первых, я очень сильно любила книги Валентины Асеевой.
Динка, Динка, мы говорили про нее 10 минут назад.
Чего? Да.
Обязательно Динка. Причем мне досталась Динка, которую моя мама получила в 3-м классе за примерное поведение. Вот. Я особенно примерным поведением не отличалась, но очень любила читать, книги глотала. Ну, то есть я была типичным советским ребенком, который читает с фонариком, который умеет читать, когда моет посуду, когда моется. Вот. То есть не было момента, чтобы я не читала. Вот. И, конечно, я прочитала Динку, потом я прочитала Васёк Трубачёв и его товарищи.
Да, да, это же любила.
В принципе, я читала много книжек о войне, конечно, но вот Васёк Трубачёв была самая такая, самая любимая книга. Еще я обожала Линдгрен.
О, да.
Я читала и Карлсона, и Пеппи Длинный Чулок. И, в общем-то, Карлсона я знаю наизусть практически. Вот. И с любого места могу начать читать. И Карлсон был той книгой, что я взяла с собой в Канаду, когда мы уезжали с 3 чемоданами.
Очень круто.
Да, я думала, что дом – это там, где несколько твоих любимых книг. И поскольку ты библиотеку взять не можешь, вот, то надо взять хотя бы несколько книжек.
Да, ты знаешь, это всегда такая боль, что да, что не все доползают до 3-й книги, а там же «Зубы дядюшки Юлиус» — это же самое главное вообще.
Да, 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 да. И еще я очень любила и привезла с собой в Канаду «Дорогу уходит вдаль».
Все, я тебя обнимаю. Это моя самая любимая книга, я говорю, не в каждом эпизоде уже 2 года.
Вот, я ее тоже привезла в Канаду, и это старое издание, которое также моя мама получила за примерное поведение и хорошую учебу. Она с печатью, с подписью классного руководителя, желтые страницы. И вот я уже начала ее читать своему сыну на русском языке. Вот это, наверное, тройка любимцев.
Маш, как это возможно? Расскажи, да, как Максон заходит дорога, потому что там же, правда, мне кажется, уже теперь на каждой странице нужно все объяснять.
Ему, как ни странно, заходит. Вот. Ему, как ни странно, заходит. И ему даже больше нравится, чтобы я ему читала, хотя есть аудиоспектакль по этой книге, я нашла на Литресе.
Угу. Довольно неплохой, кстати, да?
Да, да, вполне приличный. И он даже смеялся над бедным Снепороком и над пецарем рычального образа, он тоже смеялся очень, хотя, конечно, мне пришлось объяснять, что такое, в принципе, рыцарь печального образа. Какие-то вещи он просто пропускает непонятные мимо ушей, то есть он не задает вопросов, он вообще такой товарищ.
Кто такой городовой, я думаю, вот это все, конечно, вообще.
Да, да, он как-то так интуитивно о чем-то догадывается, но в общем и целом он ко всему относится философски. Ну, не понял и не понял. То есть, когда вот моему ребенку читаешь, никогда не знаешь, как бы, что он понял, а что нет. Вот.
Сколько Максу сейчас?
Ему 11, как вот дочке...
Моей, да. Моей как раз, Софии.
Ага, ага.
Слушай, Маша, второй наш любимый вопрос – это как у тебя обстояли дела с литературой в школе? То есть, любила ты литературу? Был ли у тебя прекрасный педагог? И как вообще возникло желание стать педагогом русского языка и литературы? Откуда оно возникло?
Ты так благостно спросила. Может быть, наоборот. Может, были ужасные учителя, отбили ей всё. Вот ко всему.
На уроках литературы мне всегда было чудовищно скучно, потому что я, ну, прочитывала, наверное, как и многие из нас, учебник литературы от скуки там на первых нескольких уроках.
2 сентября, да.
Да, да, да. И дальше мне уже было делать нечего, и я совершенно не понимала, к чему все время клонит учитель, чего от нас хотят, почему задают такие странные вопросы. То есть я откровенно и честно скучала, но, будучи ребенком-конформистом, я как бы покорялась вот этим странным вещам, когда там нас начинали расспрашивать внезапно про кладовую солнца, про клюкву. Просто заучивала.
Ты сказала про конформного ребенка. Uh-huh. Я сразу вспомнила эксперименты Мухины. Была такая советская психолог. Вот, и она давала детям в детском саду кашу. Она, с одной стороны, тарелки была сахаром посыпана, с другой стороны, соли. И вот детям давали сладкую кашу. Они, какая каша? Сладкая, сладкая. Потом доходили до соленой стороны, давали комментарий. Какая каша? Сладкая, я ей говорила.
Да-да-да-да-да. Да, я просто покорялась как бы неизбежному, вот, но на меня уроки литературы производили страшное впечатление, то есть было очень скучно. И потом, когда я сама стала учителем, я изо всех сил старалась сделать так, чтобы детям было не скучно, но меня потом ругали старшие товарищи и вызывали к директору уже не как учительницу, а как учителя, вот, и говорили, что я очень сильно расхожусь с учебным планом, вот, но я поняла, когда вот Максим пошел в канадскую школу, что я делала что-то вроде того, что происходит сейчас на уроках литературы в канадской школе. То есть детей довольно много заставляют говорить и высказывать действительно свое мнение. Пусть даже самое бестолковое и идиотское, лишь бы только ребенок говорил, лишь бы только он пытался заставить свои ленивые мозги хоть как-то работать. Здесь их, ну, не обучают тому, что хотел сказать автор, а их обучают попытаться самим понять, что хотел автор сказать. Вот это я пыталась воспроизводить, когда работала учителем, и не очень сильно тогда это одобрялось, но это было 20 лет назад уже. Наверное, все изменилось.
Маша, когда вы уехали в Канаду?
Я уехала 8 лет назад. Вот сейчас мы 9-й год живем в Канаде. Вот. То есть Максим, в общем-то, себя ощущает канадцем.
Он же там пошел в школу.
Да-да-да, он пошел здесь в садик, он пошел в школу, и это одна из вещей, которыми я довольна.
Маша, можно тебя спросить, почему вы уехали?
Мы уехали, да, наверное, по совокупности причин. То есть мы, в принципе, ребята любопытные, и нам нравится жить в разных местах. Например, уже здесь, в Канаде, мы жили в очень-очень разных ландшафтах. Мы жили в даунтауне, то есть в центре среди небоскребов. Мы жили в лесу, сейчас мы живем на ферме. А почему мы уехали? Наверное, расхождения, наверное, у нас начались с генеральной линии партии. Вот, внутренние. Поэтому мы решили переехать в другую страну на какое-то время.
Да, понятно, да.
Вот. Ну, и была возможность, потому что у меня муж программист, эта профессия везде востребована, мы решили попробовать.
Маш, а расскажи, пожалуйста, что любил слушать из книжек твой сын, когда был маленький? Какой-то был у вас семейный хит? Читал в одном интервью, что ты говорила, что было сложно читать детскую советскую такую вот литературу, поэзию, и что Хармс был у вас таким хитом. И сюда хотела сразу вставить, что я со своим сыном Василием, мы обожаем твою книжку стихов про машинки-помощники. И не можем перестать радоваться тому, что там очень интересно, что герои этой книги — это не какие-то классические такие пожарные машины или там скорая помощь или еще кто-то, а есть даже, внимание, машина «Мусоровоз» и стих, посвященный мусоровозу, который я не могу не процитировать, потому что до сих пор мы обожаем. Слушайте, друзья. Поднимались в небо мусорные баки, каркали вороны, лаяли собаки, баки грохотали о края машины, этим любовались дети и мужчины. Вот мы до сих пор с Василием не можем поверить своему счастью, потому что тоже вспоминая нашу жизнь на улице Нижегородская, где все время проезжала огромная вот эта мусорная машина, а Вася, как ребенок с расстройством аутистического спектра, очень долго мог стоять и смотреть, и слушать, как вот это все дело происходит. И когда мы встретили такой стишок на страницах детской книжки, для нас это, конечно, было невероятное счастье. И сейчас Василий тоже, сейчас мы живем в Америке, в городке Кенсингтон, и совсем по-другому уже устроена вот эта история с вывозом мусора, но до сих пор мы цитируем, как только приезжают какие-нибудь ребята такие классные, накачанные красавцы, начинают там баками этими двигать, и мы такие сразу тоже: «Е-е-е, этим любовались! Дети и мужчины!» Вот что у вас было с Максом?
Семейный мем тоже вставлю, да, Маша, это чайчи-чайчи, не обычайчи, конечно, который мы цитируем в здании вообще всегда, когда приезжаем на море, это прям главное стихотворение про встречу с большой водой, да.
Ой, спасибо.
Да еще я тебе хочу сказать, что ты, конечно, помимо прекрасных книг, стихов, которым была заполнена там детская жизнь Дани, мое материнство, еще вот главное, чему ты меня научила, и прям мне важно тебе это сказать, в каком-то интервью или в Фейсбуке ты писала, что ты говорила, что вот ты когда шла с сыном, когда вот он еще совсем так вот только-только начинал ходить, и вот реально, чтобы дойти там в поликлинику, надо было вообще за час выйти из дома, ну вот, хотя поликлиника там в 5 минутах ходьбы, да, и что ты вот ему там тра-та-та-тра-та-та, вообще любые стихи, вот хоть Барто вообще надо рассказать, и тогда вообще веселее и бодрее, и я начала это делать, и жизнь моя реально стала, блин, лучше.
Да-да, я потом прочитала, что это называется, этот стиль материнства называется «Мама-фея». И я подумала: господи, так вот кем я была все это время.
Мама-радио, я думаю, называется этот стиль материнства.
Да-да, мама-радио, ага. То есть болтаешь, 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 плетешь. У меня бабушка так умела заговаривать зубы, поэтому вот я и научилась. А что касается детских книжек, наверное, да, наверное, Хармс хорошо шел у Макса, и главное, что он хорошо шел у меня, потому что, в принципе-то, ребенок, ну, если мама читает с энтузиазмом, ребенку сложно. Это надо быть особенным ребенком, чтобы убежать от маминого энтузиазма. То есть важно, чтобы еще маме заходило. А советские книги почему-то у меня шли, правда, тяжело. Не знаю почему. Мне все время казалось, что они каким-то неправильным написаны языком, не с тем ритмом. Я в самом начале так трепетно относилась к ребенку и к тому, что попадает в его голову. Так я, видимо, ревностно его любила, что мне хотелось, чтобы вот какой-то мой голос звучал в его голове, а не Агния Барто и не Маршак. Вот при всем уважении. Я очень любила ему читать Чуковского. Чуковского читала с удовольствием почему-то. Угу. Маршака не получалось, Агнию Барто не получалось. То есть мне казалось, что это все как-то так не имеет отношения к нашей реальности. То есть мусорные баки – это одно, они у нас есть. А вот классика Барто почему-то к нам никак не имела отношения. Плюс, ну, в каких-то книжках там ведь реальный есть шейминг чувств детских, советских. И у Барто, и у Маршака, у того же. И у Михалкова. Поэтому поэтому я в итоге вот взялась сама придумывать.
Слушай, да, но это такая тема общая. Вот мы только что с девочками, да, говорили, когда тебя ждали, про Носова мы вспоминали, что у меня чудесный рассказ «Огурцы», да, где вообще мама говорит ребенку: если ты не вернешь эти огурцы, ты мне больше не сын, говорит она ему.
Да, боже. Да, мы-то ведь все уже изменились, и мы, ну, мы не можем такое не говорить, не читать даже ребенку, объясняя ему все эти сложности прошлого века. Поэтому я взялась сама писать. В итоге. Довольно быстро.
Маша, расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты стала детским поэтом? Вот что произошло, что ты подумала, вот нужно своему ребенку, хорошо. Но мне кажется, это вот эта история, знаешь, когда мамы от безысходности, от счастья и от смеси всех этих чувств начинают рассказывать детям истории, придуманные просто на ходу. Но не все же становятся поэтами. Ты всегда писала стихи. В тебе это было всегда, тебе просто нужно было найти какую-то правильную форму. Каким образом ты поняла для себя и сказала себе: я поэт?
Да я даже не уверена, что я и сейчас себе говорю, что я поэт. Я вот вчера ходила шпионить Озон, вот, и смотрела, значит, на отзывы на моей книжке, и мужу говорила, что, слушай, вот у меня, наверное, там 15 стихотворных сборников, как ты думаешь, я уже могу себя называть поэтом или надо еще подождать?
Вот. Ну ты же друг детей, Маша, конечно.
Да, друг детей это да, друг детей это да. А вот насчет поэта до сих пор не уверена. То есть как-то я никак к себе не могу присвоить все эти книги. Я не знаю, как я стала поэтом. Мне кажется, что меня начал муж убеждать в этом, когда он понял, что я не просто что-то болтаю ребенку, а придумываю стихи на ходу. Он сказал, что слушай-ка, ну это же стихи. Я удивилась, говорю, ну действительно, правда стихи. Вот говорю-то я в рифму и с ритмом каким-то. Стала записывать и несколько выложила в живом журнале. И, наверное, вот когда люди там меня не закидали помидорами, а сказали: ой, хорошее стихотворение. Ну, наверное, я стала себя воспринимать как человека, который может написать стихотворение, скорее всего, так. Хотя, наверное, если ты зарабатываешь деньги поэзией, то ты можешь себя назвать поэтом в какой-то момент. Но я пока еще так и не решилась. Да, я пока обтекаемо себя называю другом детей.
Маш, а скажи, пожалуйста, а поэзия в твоей жизни была всегда частью тебя? То есть не все же люди любят поэзию на самом деле. Вот ты с детства любила поэзию, ты любила поэзию, когда преподавала? Кто были твои любимые вообще взрослые поэты?
Я любила очень стихи с детства, да, вот, но я любила почему-то взрослые стихи, то есть я всегда любила Пушкина, и приблизительно в районе Серебряного века для меня поэзия как-то закончилась, то есть для меня не было ни Евтушенко, ни Бродского, ни Ахмадулиной, вот этой всей плеяды.
Шестидесятников.
Шестидесятники у меня вызывали всегда резкое отторжение, и я думаю, что я очень мало их читала. Поэзию русскую, начиная с Пушкина, я очень-очень любила. И я в детстве просто для интереса, для собственного удовольствия там выучивала поэмы Полтаву, например. До сих пор могу внезапно вспомнить и начать цитировать с любого места. То есть, по всей видимости, да, по всей видимости, у меня было какое-то очень теплое чувство к стихам, я любила ритм, но как-то никто на этом никогда внимания не заострял, и я в том числе. Но, видимо, накопился какой-то определенный багаж, хотя багажа именно детской поэзии у меня нет. Считается ведь, что нужна начитанность поэту, вот, чтобы не повторять чужих ошибок, чтобы не изобретать какой-то велосипед заново. А я все ошибки повторяла и все велосипеды изобретала. И оказалось, что это можно. По незнанию я часто использовала избитые рифмы, вот, которые считается использовать неприличным даже уже. И ничего. И оказалось даже хорошо. Да, и оказалось вполне прилично. Бабушки-оладушки, например, это рифма, от которой приличные детские поэты так морщатся брезгливо. Вот. А я радостно взяла, использовала, и получилось хорошее стихотворение. Детям нравится. Да и мне как-то не стыдно. В плане начитанности и любви к поэзии вот такая вот у меня история. То есть я не любила детскую поэзию и любила взрослую сразу.
Маш, помимо очень классных и веселых во многом, и смешных стихов, хотя я знаю, что тебе есть грустные стихи, мы рыдали над кошкой, которой пора улететь. Да, при этом много времени и сил ты посвящаешь все же не стихам. языкам, а таким не самым простым темам. Uh-huh. И я знаю, что ты с благотворительностью работала, и на Голофестах была, и там виделись мы даже с тобой. Вот, и сейчас Соль Журавской, uh-huh. да, стала частью команды проекта «Травлинет», направленного на предотвращение травли в российских школах. Вот как это произошло? Сталкивалась ли ты сама со школьной травлей? Или почему для тебя эти темы важны? Почему ты отдаешь в них себя и свои силы?
Я, наверное, опасаюсь жить хорошо. То есть я опасаюсь такой ситуации, когда у меня в жизни все стабильно, и мне кажется, что когда у меня все хорошо, я могу потерять связь с реальностью, где на самом деле достаточно много проблем остается нерешенных. Поэтому я стараюсь держать руку на пульсе и как бы интересоваться определенным кругом проблем и задач социальных, которые у нас всех окружают. Вот. И я выбрала себе несколько тем. То есть я беспокоюсь за стариков одиноких, которые живут в домах престарелых. Ну и понятно, что меня как писателя, и как маму, и как просто взрослого человека дети волнуют. И хотелось бы мне, конечно, чтобы все дети абсолютно были в безопасности, потому что я считаю небезопасность очень унизительным для человека. Я считаю это очень унизительной ситуацией, и мне кажется, что... Тут я, наверное, прям буду по конституции шпарить. Мне кажется, что достоинство человека — это неотъемлемо от самого факта его личности. И если на сохранении достоинства, на безопасности сосредоточиться, то мы, наверное, какие-то более счастливые поколения увидим. То есть у меня прям за проектом «Травли нет» стоит очень такая личная философия. Вот поэтому, когда Оля затеяла этот проект, я, конечно, подписалась, не думаю.
Расскажешь в двух словах побольше для наших слушателей, для нас, да, в чем суть этого проекта, как он работает?
Суть проекта «Травли нет» в том, что он изготавливает инструменты превенции травли в российских школах. Почему превенция? Потому что когда конфликт разгорелся, когда взрослые о нем узнали, когда конфликт вышел в острую фазу, погасить его очень трудно. И практически нет в российском законодательстве, в российском правовом поле инструментов, при помощи которых ты можешь это сделать. То есть, когда ребенка начинают травить, то юридически ты довольно-таки беспомощен. И самый лучший способ погасить вот этот конфликт, в котором оказался твой ребенок, да, это забрать его из школы на самом деле и перевести в другую. Потому что, когда конфликт вышел в острую фазу, тебе очень сложно заставить себя слушать, скажем так. Поэтому, согласуя свою политику с западными исследованиями, с американскими, с канадскими исследованиями, мы думаем, что превенция гораздо-гораздо важнее, чем попытки точечно гасить какие-то конфликты. А для того, чтобы была превенция, нужно менять подход к обучению и к воспитанию школьников. То есть нужна огромная работа со школами.
С учителями, Маш?
Не только с учителями, а с администрацией, с социальными психологами, потому что на самом деле хотелось бы больше социальных психологов, компетентных в области травли, в том числе. То есть, чтобы это была не номинальная должность, а чтобы действительно социальный психолог имел в школе влияние, имел инструменты, которые ему позволят гасить в зародыше травлю, видеть ранние признаки травли. Потому что, в принципе, при помощи опросов анонимных, при помощи определенных инструментов периодически диагностировать класс на признаки того, разгорается в нем травля или нет, кто там считается самым уязвимым ребенком, например, и так далее. Это совсем не так сложно сделать, как вот это все звучит на словах. Вот разработка этих инструментов проект «Травли нет» и занимается.
Очень крутой проект.
Вот. Но я не имею участия, конечно же, ни к каким разработкам. Я занимаюсь творческой частью. И когда меня выдергивают из моего рабочего процесса и говорят, нужны стихи, нужна книжка, нужна игра, нужен мультик, нужны сценарии. Вот. Я это делаю. А обо всем остальном как бы я узнаю просто из рабочего чата и прямо горячо радуюсь, что мои коллеги продолжают трудиться, пока я тут так сильно занята книгами своими.
Каждый должен делать свое дело.
Да, мой вклад, он как бы творческий и ситуативный. То есть, когда что-то говорят делать, я, конечно же, включаюсь.
Маш, ну, хотела тебя еще про родительство спросить, потому что ты писала, что Максим усыновленный ребенок, да, и это все-таки более сложное родительство, угу. чем вроде как обычное, да, родительство. Расскажи, пожалуйста, как вы угу. приняли это решение и каким импульсом ты руководствовалась?
Мы с Костей, с моим мужем приняли решение об усыновлении, когда мы уже, наверное, года 2 или 3 прожили в браке, и мы чувствовали себя хорошо, и мы поняли, что у нас есть избыток себя, который мы хотели бы передать дальше. Мы тогда довольно много занимались благотворительностью, но как бы все равно избыток оставался. И на тот момент у меня были причины не рожать самостоятельно, поэтому мы решили пойти, как мне показалось тогда, по более короткому пути, чем естественные роды, угу. да, по пути усыновления. Вот. И действительно, мы уложились чуть быстрее, чем если бы я ходила беременная, то есть 7 месяцев.
Вы же как-то рано Макса выцарапали, да, из этой всей системы?
Ему было 9 месяцев, да, ему было 9 месяцев, когда мы его забрали, но этому предшествовало обучение в школе приемного родителя, потом освидетельствование и получение заключения от 3 опек сразу, там по месту моей прописки, Костиной прописки, по месту жительства фактического. То есть это было довольно просто, это было совершенно бесплатно, ну, не считая там каких-то пошлин копеечных, то есть система усыновления, конечно, в России очень гуманная и простая. И мы забрали 9-месячного младенца с, понятно, там, с госпитализмом и с депривацией. Хотя это был прекрасный дом ребенка, там было всего 8 детишек в группе, mm-hmm. много этих нянечек, mm-hmm. которые работали там посменно, и с ними все время было человек 4 из персонала. И это как бы и хорошо, и плохо, потому что, ну, они не лежали мокрые и брошенные, но Максим еще довольно долго меня воспринимал как кого-то из персонала, который почему-то задержался рядом с ним и никак не сменится другой хорошей нянечкой. И примерно через 1/2 он поверил, что мы здесь навсегда. И вот тогда наша жизнь, конечно, очень сильно изменилась, потому что я бы никогда не поверила, что маленький ребенок 9-месячный может тебя держать на расстоянии, на вежливом, на таком прохладном расстоянии. Вот. А сейчас я понимаю, вот как раз вчера про это думала, что такой дистанции удостоилась именно я, потому что, ну, я женская фигура, и, видимо, он меня уже начинал воспринимать как маму и боялся, что я куда-нибудь могу исчезнуть, поэтому на всякий случай он ко мне не привязывался, и это, конечно, было очень мучительно, потому что ты-то ребенку усыновляешь, чтобы изливать на него свою любовь нерастраченную, а он тебе маленький говорит, а мне не надо. С этой фрустрацией тяжело, конечно, было мне справляться, но через 1/2 после усыновления вот мы стали нормальной семьей. То есть ребенок привязался, мы привязались, все выдохнули. Видимо, у меня начали вырабатываться все необходимые материнские гормоны, потому что я поправилась, я страшно стала его любить, я страшно много о нем всем рассказывала и говорила, какой он прекрасный и замечательный. И мне уже даже начали намекать, что пора бы немного притормозить с этим. То есть вот материнство мое вошло в какую-то такую фазу более естественную и менее искусственную. Вот. Ну, а сейчас как бы мы живем просто как обычная семья, только что вот ребенок на нас не похож.
Мне кажется, очень уже похож.
Он, конечно, да, он похож на... Он стал на меня похож в плане чувства юмора, в плане выражения лица. Мимику, да, мимику он у меня сфотографировал, да. Вот. Ну, то есть мы как-то сейчас даже не вспоминаем. Знаете, бывает, что там приемные родители празднуют День Аиста, когда мы ребенка забрали из дома. Мы как-то уже забыли про это. Вот, то есть ощущение, что он всегда был.
Маш, я хотела спросить, а вы же миновали вот эту историю с законом Димы Яковлева? Чудом. Что это за чудо случилось?
Мы забрали до, и, в общем-то, закон Димы Яковлева лишил меня возможности забрать 2-го или 3-го ребенка. То есть я бы с радостью забрала еще пару детей, у меня есть ресурсы, и у меня есть силы, у меня есть здоровье, но нет, я не могу забрать.
Да, это, да, невероятная боль. Я тоже про это часто думаю. И, к сожалению, да, без слез невозможно вообще как-то к этой теме вернуться. Ладно, окей. Да, Маш, хотела тогда продолжить про книги, про литературу. Как сейчас вообще Макс? Он сам читает, он любит книги? Или он больше такой подросток в ТикТоке и тревожит себя это или нет? Я знаю, что наверняка и в Канаде, так же, как в Америке, в общем-то, нет такой вот чрезмерно волнительной темой про литературу в школе, нет такого огромного количества списка книг, которые обязательно надо прочитать. Тебя, как вот такую русскую маму и знатока той самой школы, тебя это может как-то волновать или нет? Или, может, он читает, и все круто?
Сейчас отвечу, да. Он читает, но он читает такую дневниковую детскую литературу, Diary of a Wimpy Kid, вот это его сейчас.
Дневник неудачника.
Да.
О, прекрасный, обожаем.
Как Стива попал в Майнкрафт. Мой 7-летний Даня начал это слушать на Storytel'е. Я прокляла все уж.
У нас тоже сейчас идет Стива в Майнкрафте, но на русском. Но на русском я разрешаю слушать любую абсолютно ересь, лишь бы только работал русский язык. Поэтому Стив так Стив, бог с тобой. Читает он, конечно, не Пришвина и не Чехова. Он читает такую простую...
И даже не Лесную газету, да, угадаю.
Да-да-да. Мурзилку, ничего подобного, да. То есть он читает вот такую дневниковую Том Гейтс про приключения мальчика, вот этот Diary of a Wimpy Kid, да. То есть каким-то образом канадская школа его приучила читать. То есть я его, естественно, на английском языке читать не учила по слабости своего собственного английского. Но он любит читать. Сейчас у него, правда, период, когда он больше смотрит мультики, но мультики он выбирает смешные, хорошие или там какие-то комедийные сериалы, я не препятствую. То есть я знаю, что у него идет волнами. То у него лежит на тумбочке рядом с кроватью стопка книг, и он, значит, ее перечитывает. Потом он как бы теряет интерес к какой-то серии, начинает смотреть хорошее кино, о котором он в состоянии поговорить, и, в общем-то, это меня радует. Сейчас вот я жду, когда закончатся у него «Симпсоны», и он опять знает, наверное, увлечется каким-то чтением.
Я только вчера пересматривала этот, помнишь, Nevermore, Ворон, там, эта рождественская
серия. Да, у нас тоже недавно была, да. То есть, ну, мне кажется, Симпсоны – это как Онегин, знаете.
Абсолютно.
Библия просто. Так что, ну, конечно, где-то в глубине души у меня плачет учительница русской литературы, которая, значит, говорит, а как же Пришвин, а как же Колдовое солнце. Но реалист во мне как бы разводит руками и говорит, слушай, ну вот хотя бы Стив в Майнкрафте, уже неплохо на русском языке. Я, честно говоря, думаю, что прочитает он что-то, потому что я периодически слышу истории о подросших детях русскоязычных, которые лет в 20 взяли, прочитали всего Чехова на русском, или там Толстого. По крайней мере, мой знает эти фамилии, уже неплохо.
В Снупе просто есть серия, да, и там есть этот, да, Лев Толстый.
Тигр Толстый, да.
Да, Тигр Толстый, да, поэтому... Да-да-да.
Маш, а ты читаешь вслух ему, может быть, до сих пор какие-то книги? Есть у вас какое-то такое совместное время? Что вы читаете, что любите?
Я ему читаю, но сейчас читала. Сейчас последние где-то полгода он отказывается. Сейчас он хочет читать либо сам на английском, либо еще как-то провести вот это вечернее время. То есть он готов поговорить со мной, полежать, поболтать, даже и на русском. Но почему-то он разлюбил мое чтение, уж я не знаю почему. Несколько книг последний раз я ему предлагала, и почему-то все они ему не заходили. То есть как-то я не могу найти книжку, которая его увлечет на русском. Последняя книга, которая ему на русском понравилась, это «Слово Оберона» Диченко. И это фантастическая книжка.
Это ж фэнтези, да, какой-то?
Да. Вот что-то такое мне нужно ему найти на русском языке, и, может быть, опять наше чтение продолжится. Но я как бы стараюсь уже не дергаться на эту тему. Ну, нет, так нет.
Маш, знаешь, ты сейчас же сказала про 20 лет, когда в 20 лет русскоязычные дети читают Толстого и Достоевского. Я
вот представляю, приезжает ребенок из колледжа, мать запирает его в комнате с 65 домами Толстого и говорит: выйдешь через год, когда освоишь русскую культуру. И ребенок читает. Я знаешь, что хотела тебя спросить? А какие у тебя наблюдения по поводу детской литературы в Канаде? Вот каким образом построен этот рынок? Каких книг много? Много ли стихов, например, на английском или, может быть, на французском в Канаде читают? Вот очень интересно твои наблюдения, различия русского детского рынка литературы и в Канаде.
Канадский и американский рынок, потому что я как бы за обоими слежу рынками, конечно, поражает воображение. То есть, когда уезжала из Москвы, я думала, что Советский Союз – это самая читающая нация на свете. И вот с этим убеждением я как бы прожила всю жизнь до 37 лет и приехала в Канаду и очень сильно удивилась тому, что, оказывается, и в Канаде люди читают. И потом я стала изучать рынок детской литературы, и я поразилась тому, какое огромное количество книг на любую тему и на любой уровень ты можешь найти для своего ребенка. То есть, если ему, например, 6 лет, и у него определенный уровень свободы чтения, и он увлекается марками, то ты найдешь интересные книжки про марки. Конечно, это будет не великая русская литература, это будет не преступление и наказание, но, по крайней мере, твой товарищ будет сидеть с интересом читать про марки вот на своем там уровне киндергартена. Если ему там в 12 лет интересные молекулы или что-нибудь еще, найдется серия книжек, она тоже будет написана быстро и не самым красивым языком, но это будет как бы такое долгое чтение для него.
Школьный автобус. У меня Женя была в восторге от книги, да, но это очень классная серия про такой школьный автобус, который...
Да-да-да, желтый автобус.
Попадает на любую научную какую-то историю, неважно, у них сейчас будет урок биологии, химии, и ты погружаешься прям в головой вместе с этим автобусом в тему.
Книг очень много, и книги очень интересные. И мне кажется, что российский рынок движется в ту же сторону на самом деле. То есть выбор огромный, и совершенно не обязательно все эти книги читать, к счастью. То есть ты можешь все-таки выбирать, вот благодаря, в частности, подкастам, да, где рекомендуются там те или иные произведения. Я, конечно, под огромным впечатлением от того, что происходит в детской литературе. Она просто большая, она необъемная. И есть вещи действительно очень-очень хорошие. Но книги, правда, дорогие.
Да.
Книги даже тонкие стоят там в 2, 3, 4 раза дороже, чем на российском рынке.
Но у нас тоже, да, все издательства стонут, что будет только хуже, да. Лучше не будет, да. Маш, а себе покупаешь ты детские книги? Ну, подростковые, может быть.
Ой, покупаю, да, покупаю. Я стараюсь этого не делать, потому что при переездах, а мы любим переезжать, очень тяжело их таскать туда-сюда. Но я придумала очень хорошую штуку. Я их себе покупаю, в том числе я везу из России чемоданами, а потом здесь раздаю или продаю. Когда как бы у меня немножечко душа отпускает, значит, радость обладания вот этими книгами, я их начинаю раздавать.
Так, мне надо взять пару мастер-классов, Маша, потому что мы переехали с огромными чемоданами книг, и за 2 года у меня... Я теперь не представляю, как куда-нибудь еще мы сможем переехать, потому что все эти...
Да, они же тяжелые.
Тонны, да, книг. Угу. Я тоже думаю, наверное, библиотеку надо какую-то домашнюю открыть. Вот подлец ковид немножечко подпортил тему, но у меня есть мысль.
Да. Я отдавала, кстати, отвозила коробки в библиотеку, в русскую. У нас здесь русские книжки отдавала.
О, круто.
Вот. Сейчас я себя останавливаю. То, что мне интересно прочитать, я скачиваю просто в Kindle, но это, сами понимаете, не то. То есть хочется же все-таки подержать.
Да.
Да, да, да. Хочется поставить эти красивые картинки, рассмотреть. Вот. Но я сейчас решила покупать только книжки на одну тему. Ну, за редкими исключениями книжек, которые очень красиво выглядят. Я покупаю книжки на, естественно, научную тему, посвященную эволюции человека. То есть мне интересно, как канадцы и американцы пишут про эволюцию для детей.
Класс.
Поэтому вот у меня, наверное, книжек 20 или 30 есть. Их тоже не очень много, таких книг на североамериканском рынке. Но я их все себе приобрела или там затребовала в подарок. Вот над ними чахну.
Да, я как раз тоже хотела сказать, что у нас, вот, правда, это не супер новинка, вот происхождение человека, но у меня вот она недавно совсем появилась, а я уже вижу, что и еще полно новинок. Маш, расскажи, пожалуйста, да, и про последние книжки, и про какие-то, может быть, планы еще на ближайшее будущее, чего ожидать от себя. Нон-фикшн?
И фикшн, и нон-фикшн. Вот сейчас я пишу фикшн, например, про зомби.
Будет книжка стихов про эволюцию, Маш?
Да, да. Я давно хотела написать постапокалипсис какой-нибудь детский.
Идеально.
Я очень люблю постапокалипсис, и я люблю с Максоном порассуждать, что будет, когда все накроется, и как мы будем спасаться.
Зомби или что? Мы сейчас просто всеми как раз... Мы смотрим новый корейский вот этот чудесный сериал вместе с Женькой.
Он же страшный.
Да, и это... Ох... Обожаем.
А на какой вы серии сейчас?
У нас уже прям последние какие-то, 7-я, 8-я, которые нас потрясли.
А, тогда вам уже страшно.
Да, своим вообще и кровавостью, и красотой, и ходом мысли. Обожаю. Маш, ждем очень книжку. Я должна уже, да, с машинок вот этих перейти на зомби с твоими историями.
Да, ну вот эти зомби, они будут такие достаточно ванильные, потому что это для возраста 9, наверное, 11 лет, то есть они не страшные, не кровавые. Вот. И я по своему обыкновению туда собираюсь напихать огромное количество полезных фактов про Кремль, про московскую архитектуру.
Вау!
Вот. Вот над этим я сейчас работаю, плюс я параллельно пишу аудиоспектакль про разные виды транспорта, которые можно будет слушать, когда ты едешь куда-то с ребенком, чтобы он тебя просто не дергал.
Идеально.
Да, то есть ребенок пристегивается на заднее сиденье.
Круть.
В уши, значит, ему наушники, и он едет и слушает историю про инопланетян, которые приехали на экскурсию на Землю, и у них один из, значит, инопланетян потерялся, вот, и они его догоняют, значит, используя разные виды транспорта, а ребенок все это время едет в машине, представляет, что он там едет то на автобусе, то на троллейбусе, то на метро, то на поезде, то на электричке и так далее. Это мы делаем с Яндекс.Музыкой, они говорят, что большой запрос на спектакли, которые надо слушать либо в такси, либо вот в машине, когда ребенка перемещают по пробкам из пункта А в пункт Б.
Идеально, просто идеально.
А из последних книжек моих, вот как бы есть у меня «Происхождение человека», где дети, ну, получают плюс-минус какую-то законченную картинку того, откуда взялся человек в принципе. Вот, начиная от динозавров, потому что как бы в динозаврах вообще никто сейчас не сомневается, казалось бы. А следующая книжка из этой серии называется «Дело о пропавшей учительнице». Там очень интересная история происходит. Случайно дети забрасывают учительницу в палеолит и вынуждены, значит, за ней отправляться на поиски. Но выясняется, и мне очень хотелось детям свое удивление передать, что в палеолите, оказывается, было несколько разных человечеств. Вот, не только мы, Homo sapiens, но еще, по крайней мере, 4 человечества жили и развивались с нами параллельно, и нам просто очень сильно повезло, что мы вот в этой гонке выиграли, потому что, ну, с легкостью могли бы это быть и не мы. И я помню, что когда я впервые услышала об этом на лекции Дробышевского, у меня волосы встали дыбом, и я вот хотела это свое удивление и свой восторг перед тем, как на самом деле происходила эволюция человека, передать детям. Ну и вот, судя по тому, что мне люди пишут, все-таки мне это удалось. Хотя, наверное, ну, люди добрые, и те, кому не понравилось, ничего мне не пишут, это хорошо. Даже люди, которые как бы со мной, ну, никак не связаны, что прочли книжку за один день, не читающий ребенок, значит, схватил и не отпускал, пока не дочитал. Ну, то есть, льют мне такой елей на мое всегда уязвленное, тревожное самолюбие, что я прям не могу нарадоваться на эту книгу. Плюс там очень классные картинки Лена Смешливая нарисовала. Иллюстратор тот же, что в «Происхождении человека». Герои другие. В общем, вот этой книжкой я довольна.
Слушай, нам немедленно нужна эта книжка, потому что Даня буквально 2 дня назад меня спросил, продолжает ли превращаться в человека-обезьяны, и пойдем, значит, в московский зоопарк на это посмотрим.
Класс, Маш, ну мы тебе желаем миллион книг, себе желаем миллион твоих книг, любых, и зомби, и со стихами, и со всем. Спасибо большое, что пришла к нам.
Спасибо огромное. С огромным удовольствием с вами пообщалась. Большое спасибо.
Взаимно. А это был подкаст «Мам, почитай». Я Катерина Нигматуллина.
Я Катя Владимирова.
И я Екатерина Фурцева.
Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте книжки Маши Рупасовой.
Пока!
Пока!
Мам, почитай!